Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Наш гость сегодня, редкий гость, Евгений Киселев, журналист. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте, Оля.
Первое же сообщение среди вопросов. Спасибо, что пришли. Приятная неожиданность. Действительно, спасибо. Хотя вы заходили в другую передачу,
да, на «Эхо Москвы». В ту, которая без меня.
Ту самую передачу, которая без Евгения Киселева. Но все желающие могут на сайте «Эхо Москвы» выяснить, если не знают, о чем речь. А мы хотели бы начать вот с чего. Фельдмаус пишет, такой ник у человека, почему так много отдыхаете? Ваши передачи в эфир уже месяц не выходят, соскучились мы. У нас есть и более продвинутые слушатели, которые задавали более такие серьезные вопросы о вашей работе.
Но это, те слушатели, которые меня имеют возможность смотреть на украинском телевидении.
Совершенно верно, которые еще и зрители. Но вы все-таки обрисуете ситуацию, где вы сейчас работаете, если
работаете, где живете? У меня сейчас, скажем так, творческий отпуск, который, я думаю, в ближайшее время закончится. Поймите правильно, я действительно временно не работаю. На телеканале «Интер» моя программа «Большая политика», выпуск ее приостановлен. Я тщательно подбираю слова, поймите правильно, потому что я сейчас занимаюсь новым большим телевизионным проектом. Просто не мой секрет, не имею права, скажем так, не только мой секрет, не имею права его раскрывать. Но надеюсь, что в течение программы максимум несколько недель, программа минимум несколько недель, программа максимум там, пара месяцев, этот проект будет реализован.
И тогда... На украинском телевидении.
На украинском телевидении. Угу. На украинском телевидении и не на тех каналах, о которых сейчас, как говорится, судачат в интернете, во всяком случае, скажем так, в украинской части интернета люди, которые, за неимением исчерпывающую информацию, высказывают разного рода предположения, домыслы, сами фантазируют. Ребят, наберитесь терпения, как говорится, все нормально, я скоро буду опять в эфире. Волнуйтесь, подробности письмом.
Хорошо. Роман из Чикаго прислал вам такой вопрос. Чем сегодня Киев отличается от Москвы? Я бы все-таки немножко заузила, наверное, в плане журналистики и политики. Может быть, за их взаимоотношений, потому что уж слишком много, наверное, отличий можно придумать разных.
Базовые отличия. Мне, кстати, буквально недавно пришлось писать на эту тему колонку для нового украинского журнала. В Украине стал выходить Esquire, украинская версия. А вот для украинского Esquire написал колонку, правда, не знаю, напечатают ее, не напечатают, но как раз вот на эту тему. Базовые отличия все-таки. При том, что вообще стопроцентная дистиллированная журналистская свобода, она бывает только в учебниках для первых курсов факультета журналистики, а на самом деле мы, конечно, понимаем, что существуют там сложные нюансы, ограничения, где-то приходится идти на какие-то жертвы, компромиссы и так далее и тому подобное. Но вот при том, что вот вся эта система, конечно, существует, но украинская журналистика гораздо более свободна, чем российская. Во всяком случае, если брать большие телевизионные каналы, потому что, как минимум, почти на всех больших украинских каналах, которые распространяются в эфире общедоступным образом, там не по кабелю, не по спутнику, когда нужно платить, да, вот, что называется, включил телевизор, и вот у тебя там есть 5-6 каналов, практически на всех этих каналах есть в прайм-тайм, раз в неделю, иногда чаще, политические ток-шоу, в которых участвует оппозиция, представители различных партий, которые порой этого президента Януковича, этого премьер-министра Азарова и прочих чиновников такими словами кроют. У нас бы уже там просто не то чтобы с работы сняли руководителей всех этих каналов, просто построили бы где-нибудь там у стеночки и расстреляли.
Евгений Алексеевич, вот один из вопросов был по поводу уровня жизни. Тогда как следствие этой журналистской свободы, есть ли какое-то преимущество украинских граждан перед гражданами России в обычной жизни? Как вам кажется?
Понимаете, хороший вопрос. Конечно же, нет вот таких вот в жизни простых связей, когда, условно говоря, как заплатил деньги в кассу, да?
Получил товар. Пиджак, да.
Там, получил товар. Вот со свободой слова, вообще с политическими свободами подчас так напрямую не бывает, что вот имеешь свободу слова, и тут же, значит, как говорится, свободный Дон, вот как-то там кто-то из моих друзей любил там такую какую-то прибаутку повторять, свободный Дон и жратвы от пуза. Вот, вот не бывает иногда так, что вот свободные средства массовой информации, и тут же всеобщее процветание. Как-то через несколько ходов. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь это произойдет. А вот у нас здесь жатвы от пуза, да, правда, и цены там ого-го какие, да. Но как-то вот приезжаю я всякий раз в Россию, и есть ощущение не просто там недовольства, а вот многие люди говорят, все там, вот дышать нечем. Разве это не так?
Для всех по-разному.
Ну, да, конечно, наверное, мы говорим о некоем, скажем так, просвещенном меньшинстве, увы. Увы, конечно, Владимир Владимирович Путин и тот режим, который он создал, и те люди, которые находятся у власти при этом режиме, наверное, они являются вот такими вот лидерами молчаливого большинства, которого в большей или меньшей степени все устраивает.
Что, в общем-то, демократично, потому что большинство выбирает себе подходящих лидеров, разве нет?
Ну, наверное. Но все равно, все равно общество порой должно развиваться, скажем так, по тем тропам, по тем маршрутам, которые прокладывает продвинутое меньшинство.
Хотелось бы, если это хороший путь развития, когда говорят о свободе слова, о свободе собраний, о такого рода свободах, обычно всегда вспоминают еще и независимость судов. Это тоже такая вещь, которой мы часто завидуем, когда смотрим на какие-то примеры. Не всегда эти примеры прекрасные.
Угу.
Но что касается судебной системы Украины, к вам тоже есть несколько вопросов, потому что есть очень громкие дела. Здесь мы делаем небольшой перерыв, угу. И о деле Гангадзе, в частности,
хорошо,
обязательно
хорошо,
поговорим. Это «Особое мнение» Евгения Киселева. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Не уходи. Реклама.
Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют новую игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням в 9.11.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник, журналист Евгений Киселев, и мы продолжаем. Евгений Алексеевич, по сегодняшним сведениям вынесен приговор по обвинению в убийстве журналиста Гангадзе, и Алексея Пукача защита уже там готовит соответствующие кассации. Сам он сказал, что, в общем-то, не было такого умысла, но, тем не менее, пожизненный срок. И несколько тем, которые в связи с этим возникают. Естественно, там всегда была политическая тема. Кто заинтересован, где закончится это дело, на исполнителе, там, на заказчике и так далее. Вот Дмитрий Мезенцев через Твиттер интересуется. Янукович не заинтересован в наказании лиц, причастных к убийству Георгия Гангадзе. Как вам кажется?
Вы знаете, я вам скажу, может быть, несколько неожиданную вещь. Более того, скажу вещь, которая, наверное, будет не очень популярно среди украинских слушателей. Я думаю, что дело Гангадзе, оно такое многослойное. Там столько невидимых взгляду подтекстов, что, знаете, я бы лишний раз поостерегся в него погружаться и всерьез его комментировать. Да, безусловно,
А что, комментирующему что-то угрожает?
Нет,
или каким-то другим людям?
Нет, есть вещи, которые, ну, понимаете, в деле Гангадзе там сложная, запутанная, темная подоплека. Пытаться об этом разговаривать всерьез, ну, наверное, просто время не пришло. Потому что мы, на самом деле, не знаем, что случилось в действительности. Мы знаем только одно, что случилась трагедия, что человека выкрали и убили. Кто за этим стоял? Какими причинами это было вызвано? Что, понимаете, вот есть некая легенда о Гангадзе. Есть там реальная история молодого журналиста, который создал небольшой интернет-ресурс, который имел в общем сравнительно небольшую по нынешним временам аудиторию, и который, там, по сравнению с многими другими тогдашними фигурами украинской журналистики, казалось, был, ну, условно говоря, далеко не первым кандидатом на отстрел. Извините за такой цинизм, да? И вдруг вот он погибает. И мы понимаем, что есть там некие пленки господина Мельниченко, бывшего охранника, который был охранником президента, который записывал из-под тишка, значит, разговоры его в кабинете. Очень скользкая темная личность, этот господин Мельниченко. Там даже первого там, поверхностного знакомства с ним достаточно для того, чтобы, знаете, мгновенно нормальный человек, журналист, там, встал по стойке тревога, да? Что тут здесь не так, что вот такой человек не может быть рыцарем без страха и упрека, который пытается там кого-то разоблачить, кого-то вывести на чистую воду. Знаете, как говорят на Востоке, здесь под одной пиалой какая-то более маленькая пиала спрятана. Понятно, что есть другие фигуранты, которые упоминались в этом деле, включая самого президента Кучму, включая бывшего спикера Верховного Совета Украины, парламента украинского Владимира Литвина, который там тоже фигурировал, во всяком случае, в свидетельских показаниях, и якобы был причастен, как тогдашний глава администрации, ко всей этой истории. Был Кравченко, покойный министр внутренних дел Украины, который якобы впрямую давал генералу Пукучу, тому самому, которого приговорили к пожизненному заключению, распоряжение разобраться с Гангадзе. Что значит разобраться с Гангадзе?
Ну, да? Судя по тому, что он говорит, он как раз разбирался.
Ну, вот говорят, что разбирался, вот сгоряча убил, там, значит, схватил за шею, якобы, по версии Пукуча, пытался испугать, не рассчитал свои силы, задушил. Опять-таки, странная история с господином Кравченко, вроде бы застрелился, но стрелял в себе в голову почему-то то ли два, то ли три раза. С первого раза не попал.
Сегодняшняя тоже тема, пять раз ножом в сердце человек себя ударил.
Вот, абсолютно, да. Кравченко якобы застрелился, но вот удивительная история, что он застрелился с двух выстрелов в голову. Вы когда-нибудь еще раз слышали такое?
Ой, мы много чего уже слышали, Евгений Алексеевич, мы все время об этом слышим. Постоянно.
Жуткая, темная история.
В общем, для вас точек нет. Пока.
Непонятно, кем инициированная. Непонятно, кто дал микрофон или там магнитофон господину Мельниченко, кто надоумил его писать разговоры президента Кучмы, кто потом надоумил бывшего соперника Кучмы на... Ведь как же... Здесь надо помнить о том, что был Александр Мороз, который в 99-м году проиграл на выборах президента. Он был, казался многим там фаворитом, и казалось, что в 99-м году Мороз, лидер тогдашней оппозиции, непременно выиграет у Кучмы. А вот обстоятельства сложились таким образом, примерно как в 96-м году в России. Немножко по другому сценарию, но вот Зюганов тоже думал, что он сейчас выиграет вторые президентские выборы у Ельцина. А получилось наоборот. Вот точно так же было с Морозом. Мороз в 99-м году проиграл выборы Кучме, а потом именно он обнародовал историю про пленки Мельниченко. То есть, вот сейчас как бы все об этом забывают.
Давайте попробуем все-таки коротко ответить Дмитрию. Как вы считаете, Янукович заинтересован или не заинтересован в том, чтобы дело Гангадзе дошло абсолютно до конца и были наказаны все лица причастные? Просто как персонаж, вот как человек на определенной должности, он может быть в этом заинтересован или не заинтересован?
Я думаю, что вот как раз в истории с делом Гангадзе, в истории с убийством журналиста Гангадзе и выяснением справедливых обстоятельств, скажем так, по справедливости разобраться с этим делом, выяснить, кто все-таки здесь виноват и чья вина доказана, чья вина доказана быть не может, так ведь тоже бывает иногда. Угу. Я думаю, что вот это дело для Януковича уже является, ну, скажем, предметом такого, если угодно, и академического интереса. Другое дело, понимаете, здесь надо что иметь еще в виду, так вот, если честно, положа руку на сердце. У Виктора Федоровича Януковича сложные отношения с Леонидом Даниловичем Кучмой. Потому что в свое время Леонид Данилович, ну, скажем так, подставил Виктора Федоровича. В 2004 году, вот когда была всем известная история с Оранжевой революцией, с Майданом в Киеве, на самом деле, как считают многие, во всяком случае, я солидарен с этой точки зрения, Кучма хотел любой ценой остаться. И, по сути дела, вот тот кризис, который произошел, он был рукотворным. Со мной могут спорить, не соглашаться. Это моя позиция, это моя трактовка вот событий десятилетней давности. Это был рукотворный кризис, которому Кучма подталкивал страну для того, чтобы попытаться удержаться у власти. Там не мытьем, так катанием. Кто-то там, как у нас в России, через срок там не подряд, да, на третий срок идет не подряд. У Кучмы там был, условно говоря, другой план. Через политический кризис выехать на белом коне в качестве спасителя нации, который вот разруливает эту тупиковую политическую ситуацию и каким-то образом остается у власти. Не как президент, как премьер, может быть, как председатель Верховного Совета, но уже с новыми, более широкими полномочиями. И Януковича, своего тогдашнего премьера и якобы кандидата партии власти от президента, Кучма использовал в темную. Он это помнит прекрасно, Виктор Федорович Янукович. И у него там, наверное, есть какая-то внутренняя глубокая на него обида. Но именно поэтому, мне кажется, вот ему бы не хотелось, чтобы Кучма...
Чтобы
это выглядело местью за все то же самое. Но, с другой стороны, мы видим, что... А вот в истории с Тимошенко...
Вот про Тимошенко, естественно.
Вот в истории с Тимошенко... Знаете, я за третий интернационал.
Это понятно. Здесь вопросов нет. А вот девица в темнице, о которой пишет наш слушатель.
Знаете, я считаю, что дело Тимошенко политическое, безусловно, раз. А я считаю, что, конечно же, неправильно, когда бывшего премьер-министра сажают в тюрьму. Это два, особенно когда это женщина, это три. Я считаю, что, конечно, нужно было как-то по-другому эту ситуацию разруливать. Но в то же время я абсолютно убежден в том, что тот контракт, который подписал Тимошенко в январе 2009 года с Путиным, это контракт тоже там с двойным или с тройным дном, он, безусловно, кабальный. Есть какая-то никому неизвестная история, как они там договаривались, Юлия Владимировна и Владимира Владимировича, о том, что вот настолько невыгодный контракт для Украины был подписан. Знаете, контракт, из которого невозможно выйти, а вот сейчас, судя по всему, там ситуация оборачивается таким образом, что это контракт, из которого невозможно Украине выйти, как бы он ни был ей невыгоден. А вообще по римскому праву там полагается считать, что контракт, кабальный контракт, тот контракт, который нельзя разорвать. Так вот, если я правильно излагаю азы юриспруденции. То есть любой контракт должен быть разрываемым.
Ну, иметь возможность выхода.
Угу. Да, да. А вот тут получается, что это контракт, из которого Украина выйти не может. Безусловно, это кабальный контракт. Она несет чудовищные расходы. И вот сейчас любая попытка Украины... Там, как бы не относиться к людям, которые реализуют эти попытки, но, безусловно, факт остается фактом. Нынешние украинские правительственные чиновники ищут тех или иных вариантов уменьшения энергетической зависимости от России. Будь то сланцевый газ, будь то экспорт в смысле, простите, импорт сжиженного газа из других стран, строительство там каких-то других трубопроводов и прочее, и прочее, и прочее. И на все это вот «Газпром» там демонстративно выставляет миллиардные счета за недобор газа. Вот вы должны были у нас купить определенный объем, а раз не купили, то платите.
А вот у нас контракт.
А вот у нас контракт, да. Я думаю, что эта история такая бесконечная, и, возможно, дойдет до каких-то международных арбитражных судов, и возможно, что «Газпрому» в итоге удастся эти суды выиграть, но при этом за адвокатов придется заплатить примерно ту же сумму, которую они недополучили. А может быть, как-нибудь договорятся.
В общем, бизнес.
В общем, бизнес.
Большой бизнес.
Большой бизнес.
Евгений, представьте, что какой-то журналист на Украине, любой, не говоря уже даже об авторитетных, публично извиняется перед Верховной Радой. После того, как закончите смеяться, расскажите подробно об отношении украинских журналистов к власти. Вам никто не поверит, но вы все же попытаетесь. Это такой прелестный текст, но на самом деле комментарий-то понятно о чем.
Это по поводу...
История с Познером.
Ну, знаете, я к истории с Познером...
Можете вот... Самую суть из нее. У нас скоро перерыв. Вот самое главное.
Сама
скажите.
Суть такая. На самом деле, господа, там, будьте снисходительны по отношению к Константину Львовичу Эрнсту. Там, при всех претензиях, которые можно предъявить Эрнсту, он делает неплохое телевидение. Особенно, скажем так, в его развлекательной, просветительской части. У него идет хорошее телекино, у него идут хорошие развлекательные программы, у него Парфенов там документальные фильмы показывает. Ну, как бы он работает в заданных обстоятельствах. Он все-таки генеральный менеджер канала, где государству принадлежит контрольный пакет. И даже менеджеры каналов, которые вроде бы являются формальными, но все равно им вынуждены они считаться с государством. Ну вот. Вышел Эрнст и сказал, я представляю там, с какой интонацией, с каким лицом он это говорил, про то, что он провел развлекательную беседу с... Вот в мою бытность руководителем телеканала НТВ, там мне звонил какой-то там, предположим, чиновник, там, я очень хорошо помню эту ситуацию, вот звонит какой-то чиновник и говорит, вот у вас там есть журналист по фамилии, там, условно говоря, Пупкин.
Давайте я угадаю. Накажи. Вы говорите, да, уже повесили, уже ходит, держится.
Не-не-не, он говорит, подождите. Нет, я говорю, все, даже не просите, вот ваш звонок, это последняя капля, все, увольняю там, и даже не просите это. Нет, он говорит, ну, мы это не имели в виду, ну, Евгений Алексеевич, ну, позвольте, ну, просто. Нет, я говорю, все, закончили разговор, все, 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 он уже, считайте, у нас не работает.
Ну, вот, ну и потом это проходит как-то так, да.
Ну, господа, ну, иногда...
То есть, Эрнста в этой ситуации вы понимаете.
Я его прекрасно понимаю.
Хорошо, мы продолжим, тем не менее. Есть еще там пара обертонов в этой истории. Это Евгений Киселев, журналист, со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, наш гость, журналист Евгений Киселев. Евгений Алексеевич, вы сказали «А», нужно уже тогда договорить и «Б». Вы сказали, да, что позиция Эрнста в этой ситуации вам понятна, в ситуации с Познером. Mm. И, в общем, его можно понять, он ведет себя логично в этих условиях.
Ну, он поставлен на определенные рамки, знаете, есть правила игры, когда их надо высоблюсти. И дальше важна интонация. Знаете, вот как в том старом анекдоте про то, как одного еврея, значит, заставили в синагоге извиняться перед другим евреем. Он долго и тщательно перечислял все про то, что, значит, вот оскорбленный им человек является пьяницей, что он не заботится о своих родителях, что он растратил их состояние и прочее, и прочее, и прочее. А потом скорбился и сказал, и все это неправда, все это неправда.
Ну, вот да, примерно... еще даже проще были истории.
Ну, были и проще,
да,
истории.
Да. Но скажите, пожалуйста, позиция Познера вам понятна в этой ситуации? Его вот тут пишут, его заставили, его нагнули, его там вынудили. Mm. У вас есть ощущение, что Познер что-то потерял в результате?
Да вы знаете, ну, мне кажется, что Владимир Владимирович Познер – это такая величина в нашей журналистике, что вот какой-то такой вот эпизод, который сейчас так муссируется, да, он будет очень скоро забыт. Познер – фигура абсолютно неоднозначная, и к нему, наверное, можно предъявлять какие-то претензии, гораздо более серьезные, чем вот связанные вот с этой конкретной историей. Но, знаете, для того, чтобы всем нравиться, и чтобы все тебя любили, надо вообще другой профессией заниматься.
Ну, хорошо, он уже практически как Джоконда, уже может выбирать, кому нравится, кому не нравится.
Это правда.
И, в общем, все равно. Хорошо, ну, по поводу того, как выглядела Госдума, я вас даже не спрашиваю. Здесь, по-моему, все понятно, да?
Ну, вообще, такой паноптикум, это Госдума. Извините, я сейчас тоже, кажется, оговорюсь.
Да, вы сейчас скажете что-нибудь лишнее. Хотя слово пошло в народ, вы заметили?
Да, заметил,
очень
заметил.
Даже. А, есть еще одна тема, тоже, в общем, не без Госдумы здесь. Это антигейский закон, который сначала в Петербурге долго обсуждался всей страной.
Ну да, Милоновский закон. Так
да, а потом он и до нас добрался, до всех остальных. И на фоне этого всего... К вам, кстати, прекрасный вопрос пришел. Мне вот 61 год, пишет слушатель, не могу вспомнить ни одного случая пропаганды гомосексуализма.
Ну,
вам известны такие
Ольга,
случаи?
Я вас перебью. Вот смотрите, да. Там сейчас очень много разговоров о том, что вот там, яркое такое событие произошло. Королева Нидерландов Беатрикс объявила о том, что она отречется от престола 30 апреля в пользу сына. И там, те, кто хотят этим чуточку побольше поинтересоваться, могут выяснить, что и ее мама также поступила по отношению
к ней
самой.
Да, у них вообще, да, такая
и ее
традиция.
Бабушка, да, это уже как...
Выход на пенсию?
Да, выход на пенсию, да. При том, что, скажем, совершенно другое отношение там в Великобритании соседней, что там вот монарх должен там дожить хоть до 100 лет, но умереть постую.
Угу.
Там, вот. Все знают там душещипательную историю про то, как Эдуард VIII отрекся ради Уоллеса Симпсона от престола, угу. Но на самом деле в Англии все его считают там человеком непорядочным, ненастоящим джентльменом.
Зато женщины его
совершил
понимают во всем
такой
мире.
Вот совершенно недопустимый для королевской особы поступок. Но я почему заговорил о Нидерландах? Вот в Голландии вот эта вот история с отречением королевы для того, чтобы новое поколение монаршее пришло вот к этому символическому царствованию, но не правлению, но тем не менее вот, руководству страной, это еще один признак того, что Нидерланды, наверное, самая либеральная в мире монархия, может быть, даже одна из самых либеральных в мире демократических стран. В Амстердаме стоит памятник гомосексуалистам, уничтоженным нацистами во время гитлеровской оккупации. Вот для меня история однозначная. Там люди, которые там, занимаются гонениями в той или иной форме на секс-меньшинство, это фашисты, это нацисты. Все, вперед, точка. Дальше даже обсуждать не хочется.
Хорошо, хотя про Голландию и про ее демократизм вам сейчас напомнят в связи со всеми другими делами.
Для нас здоровье, ради бога.
У нас есть своя история, история со школой. Тоже она развелась как-то странно. Замечательный педагог, о чем многие говорят, Колмановский, который даже на пикете возле Госдумы пытался объяснять своим противникам, почему он занимает эту позицию.
Да, вот эта история с удовольствием я прокомментирую. Знаете, прокомментирую с удовольствием, потому что на моей памяти... Когда я сам вот был учеником старших классов, вот я помню это время, когда гремела вот эта самая вторая московская физико-математическая школа. Гремела она не потому, что она была специальная физико-математическая, а потому что там был замечательный набор преподавателей, которые преподавали гуманитарные дисциплины, историю, географию, литературу. Были потрясающие учителя, такие как, в частности, Анатолий Якобсон, поэт, переводчик, правозащитник, который потом эмигрировал, и там, Виктор Камянов, Сбарский, там, многие другие. Об этих людях рассказывали легенды. Вот из моего класса, я учился в другой школе, из моего класса трое ребят, вот, Алекс Зайцев, Костя Ханин, Миша Розенблюм, перешли в эту вторую школу. К сожалению, следы их практически всех потерял. Надеюсь, что у них все в жизни сложилось хорошо. Все стремились там учиться. Это был такой вот лицей.
Угу. В самом лучшем смысле этого
слова. Царскосельский лицей в Москве в конце 60-х, начале 70-х. Его жестоким образом разогнали. И вот того самого учителя, директора школы Владимира Федоровича Овчинникова, с треском уволили вот за то, что он позволил себе вот это вольнодумство развести. Потом за ним ушли практически все вот эти продвинутые учителя. Потом, уже в постсоветской истории, сравнительно недавно, удалось его в эту школу вернуть. Ему сейчас уже, насколько я знаю, там под 85, по-моему, 84, наверное, года. Он уже пожилой человек, который все-таки вот в некотором смысле справедливость по отношению к нему восторжествовала. Он вернулся обратно. Он битый человек. Вот, наверное, ему показалось, что сейчас времена наступили еще более там, жестокие и суровые, чем тогда в начале 70-х. Это большой симптом. Слава богу, что сейчас вроде как бы ситуация разруливается обратно, и что уже говорят, что Колмановский останется, во всяком случае, Овчинников заявляет, что Колмановский останется.
Он
еще
говорит, пока
я
в этом кресле.
Да, пока я в этом кресле. Но, знаете, он в некотором смысле там государственный служащий, уволить его всегда возможно. Учительские круги в Москве, насколько я знаю, полностью слухами о том, что вот со всей этой вольницей пора кончать, что вот все эти лицеи, специальные школы и прочие средние учебные заведения, которые учат там наших московских детей по каким-то там специальным неправильным программам, их надо все разогнать, закрыть. Короче говоря, будем ходить под горный барабан и какую-нибудь новую версию песни там «Свесить с кострами синие ночи», там, я не знаю, «Мы пионеры, дети кого».
Никита Сергеевич Михалков напишет.
Да, напишет. Хотя не думаю. Не думаю. Ну, давайте не будем.
Хорошо,
это
да.
И... давайте не будем.
И что вы считаете, что это просто один из...
знаете, это еще один из пузырей,
вот в этом
симптомов
байде?
Того, что... что-то в нашем датском королевстве вот, не в порядке. Вот, знаете, вот антигейские законы, там дело Пуссирает, там история с Познером.
Развожаев.
Далее по списку. Развожаев.
Человек, самоубившийся ножом.
Человек, самоубившийся ножом. Закон против геев. Опять попытки разогнать вторую московскую школу, пусть она по-другому теперь называется там. Лицей, вторая школа. Ну,
может быть, еще и разогнать-то никто не пытался, просто уже испугались те, кого разгоняли раньше, как вы сами говорите.
Ну, знаете, дыма без огня не бывает.
Это верно, это верно. Но вот вопрос, есть ли свет в конце тоннеля для России, он, конечно, не на минуту, прямо скажем. Но в целом, есть какие-то для вас, во всяком случае, в нынешней ситуации причины для оптимизма, надежды какие-то?
Вы знаете, у меня нет никаких надежд, я, честно скажу, вот я пессимист. Надежд не испытываю, оснований для оптимизма не вижу. Повторяю, что, знаете, у власти находится режим, который пока что популярен в народе, пусть в его, может быть, самой одичалой и отсталой части, уж извините меня, господа хорошие, там говорю, что думаю. Путин, Медведев, какие бы там между ними кошки там не пробегали, и вот весь этот режим, это режим, который опирается на поддержку невзыскательного большинства, может быть, не очень большого, как раньше, не такого большого, как раньше, но, тем не менее, достаточно невзыскательного, не такого нетребовательного, незамысловатого по своим запросам.
Большинство изменится, изменится ситуация, вы считаете?
Не только поэтому, понимаете, нужно, чтобы меньшинство делало что-то более конкретное, а не ходило кольцами по бульварам.
Это Евгений Киселев со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.